И это действительно так. Но в то же время это было правдой. Я мог насмехаться надо всем, но никакая насмешка не может изменить сути того, что есть. Я медленно подошел к двери и вошел в дом. Эллен была в полусне, когда я сел на кровать, чтобы снять ботинки. Она повернулась на другой бок и издала какой-то вопросительный звук. Я сказал ей, чтобы она спала. Она опять пробормотала что-то, напоминавшее «Ну-ка там». Сидя в наполовину расстегнутой рубашке, я не решался что-либо сказать. И вдруг отчетливо осознал, что если я расскажу ей, то больше никогда не увижу эту дверь с другой стороны. «Все было хорошо», — сказал я. «Пожилые люди рассказывали истории о войне».
«Но я же тебе говорила».
«Но это было совсем неплохо. Я, может быть, снова пойду туда. Это может оказаться полезным для моего положения в фирме».
«В фирме?»
— она чуть подтрунивала надо мной.
«Ты старый зануда, любовь моя».
«Чтобы узнать кого-то, надо жизнь положить», — сказал я, но она уже снова заснула. Я разделся, принял душ, надел пижаму, но вместо того, чтобы ложиться спать, накинул халат и взял бутылку виски. Я пил его маленькими глотками, сидя за столом на кухне и глядя в окно на холодную Мэдисон-авеню. Я размышлял. У меня слегка шумело в голове от выпитого за весь вечер алкоголя. Но эти ощущения не были неприятными, как бывает при похмелье. Когда Эллен спросила меня, как провел вечер, мысли, пришедшие мне в голову, были столь же неясными, как и в тот момент, когда я стоял на тротуаре и провожал глазами отъезжающую машину с Уотерхаузом. Бога ради! Что плохого было бы в том, если бы я рассказал жене о безобидном вечере в клубе моего босса? И пусть даже в этом и было что-то зазорное, кто узнал бы, что я это сделал? Ха, нет, воистину все это было смешным и безумным одновременно. Однако сердце подсказывало мне, что то, о чем я думал, действительно имеет место. Я встретил Джорджа Уотерхауза на следующий день в холле между бухгалтерией и библиотекой. Встретил? Точнее сказать, прошел мимо. Он кивнул мне и удалился, не сказав ни слова. Как он поступал все эти годы? Весь день у меня болели мышцы живота. Это было единственным, что убеждало меня в реальности вечера, проведенного мною в клубе. Прошло 3 недели. 4, 5. Второго приглашения от Уотерхауза не последовало. Наверное, я сделал что-то не так, не подходил им. Или просто сам убеждал себя в этом. Подобные мысли угнетали меня. Полагаю, что со временем мои переживания потеряли бы остроту, утихли, как случается со всякими неприятными ощущениями. Но я не переставал вспоминать самые необычные моменты того вечера. Отдельные островки света в библиотеке, абсурдный и потешный рассказ Уотерхауза об учительнице, застрявшей в туалете, запах кожи среди узких стеллажей. И мои чувства, когда я стоял возле узкого окна и смотрел на ледяные кристаллики, меняющие цвет от зеленого к янтарному и красному. Я думал о состоянии покоя, который тогда испытал. В течение этих 5 недель я заходил в библиотеку и пролистывал книги Алджернона Уильямса. У меня были собственные 3 тома, и я их уже просмотрел. Одно издание претендовало на полное собрание стихотворений этого поэта, но и там я не обнаружил колокольного звона. Во время посещения Нью-Йоркской публичной библиотеки я пытался найти в каталоге карточку с перечислением произведений Эдварда Грея Севилла, но отыскал лишь мистический роман, написанный женщиной по имени Рут Севилл. «Приходите снова, если захотите, не ждите приглашений». Тем не менее, я, конечно же, приглашения ждал. Моя мать приучила меня не принимать легко на веру слова людей, которые говорят вам, чтобы вы заходили к ним в любой момент, и что их двери всегда для вас раскрыты. Мне не нужно было открытки с приглашением, принесенной на дом почтальоном. Я не это имею в виду, но я действительно ждал чего-то. Пусть даже наспех оброненной фразы. «Вы как-нибудь зайдете вечером, Дэвид? Надеюсь, вам с нами не очень скучно». Или чего-то в этом роде. Но ничего не дождавшись, я начал более серьезно думать о том, чтобы прийти туда снова, несмотря ни на что. В конце концов, иногда люди действительно желают, чтобы вы забегали к ним в любое время. Предполагаю также, что в некоторых местах двери на самом деле открыты, а матери не всегда бывают правы. Не ждите приглашений. Как бы то ни было, случилось так, что 10 декабря того года я надел свой твидовый пиджак и темно-коричневые брюки и стал искать темно-красный галстук. Помню, что ощущал сердцебиение более отчетливо, чем обычно.
«Джордж Уотерхаус наконец-то сломался и позвал тебя?» — спросила Эллен. «Назад в стойло к остальным старым шовинистам».
«Да, ты права», — ответил я, сознавая, что солгал ей, наверное, впервые, по крайней мере, за последние 12 лет. Я вспомнил также, что после нашей первой встречи она спросила меня, на что похожа ложь. «Старые люди, рассказывающие о войне», — ответил я тогда.
«Ну что ж, может быть, это действительно обещает твое продвижение», — заметила она, хотя и без особой надежды. К ее чести, она сказала это без особой горечи.
«Случались и более невероятные вещи», — подытожил я и поцеловал ее на прощание.
«Ну-ну»,
— сказала она, когда я выходил на улицу. В эту ночь поездка в такси показалась мне слишком долгой. Вечер выдался холодный и звездный. Машина была огромной, и я чувствовал себя маленьким мальчиком, впервые попавшим в большой город. Меня охватило возбуждение, когда такси остановилось перед коричневым зданием клуба. Такие чувства с возрастом незаметно перестают нас посещать, но, ощутив их вновь, вы испытываете удивление, подобно человеку, нашедшему один или два темных волоса в расческе спустя много лет после того, как полностью поседел. Я расплатился с таксистом и направился к четырем ступенькам, ведущим к двери. Когда я поднялся, мое возбуждение сменилось чувством неуверенности и тревоги. Зачем я приехал сюда? Дверь была обшита дубовыми панелями и казалась мне крепкой, как ворота замка. Там не было ни звонка, ни молоточка, ни камеры, установленной незаметно в тени коридора. И, конечно, Уотерхаус не ждал меня у входа. Я остановился у ступенек и огляделся. Восточная 35-я улица неожиданно показалась мне более темной, холодной и угрожающей. Коричневый камень выглядел таинственно, будто скрывая что-то, о чем мне было бы лучше и не пытаться узнать. Окна напоминали глазницы. Где-то за одним из этих окон могли находиться мужчина или женщина, наблюдающие за убийством, — подумал я. Дрожь пробежала у меня по спине. Наблюдающие или совершающие его. Вдруг дверь отворилась, и появился Стивенс. Я почувствовал огромное облегчение. Думаю, у меня не слишком богатое воображение, по крайней мере, не в обычных обстоятельствах. Но недавняя мысль отличалась жуткой ясностью предвидения. Я мог бы заговорить об этом, если бы не посмотрел в глаза Стивенсу. Его глаза не знали меня. Совершенно не знали. В тот момент я вновь с жуткой пророческой ясностью увидел весь мой вечер в деталях. 3 часа в тихом баре. 3 виски, возможно, 4, дабы заглушить чувство неловкости и собственной глупости, придя туда, где я не был желанным гостем. Унижение, от которого совет моей матери был призван меня спасти. Совет, чью цену можно понять, лишь приступив его. Я видел, как возвращаюсь домой подвыпивший, но слишком сильно. Я видел себя через стекло такси, увозящего меня к дому, словно через призму детского возбуждения и ожидания. Я слышал, как говорю Эллен: Уоттерхаус рассказал ту же самую историю о том, как была выиграна в покер целая партия бифштексов для 3-го батальона. Они ставили по доллару за очко, ты представляешь? Пойду ли я еще? Может быть, но сомневаюсь. На этом бы все и закончилось, но только не мое унижение. Я увидел все это в глазах Стивенса. Затем глаза потеплели. Он слегка улыбнулся и сказал: «Мистер Эдли, заходите, я возьму ваше пальто». Я поднялся по ступенькам, и Стивенс плотно прикрыл за мной дверь. Насколько другой может показаться дверь, когда находишься с теплой стороны? Стивенс взял мое пальто и ушел с ним. Я остался в холле, глядя на свое отражение в зеркале. Мужчину 63 лет, чье лицо стареет на глазах. Я прошел в библиотеку. Йоханссон сидел там со своим Wall Street Journal. В другом островке света Эмлин Маккеррен расположился за шахматной доской напротив Питера Эндрюса. Маккеррен был худым мужчиной с бледным лицом и тонким, как бритва, носом. Эндрюс был огромным, с покатыми плечами и вспыльчивым характером. Широкая рыжеватая борода лежала у него на груди. Сидя друг против друга над шахматной доской, они смотрелись, как индейский тотем — орел и медведь. Уоттерхаус тоже находился здесь, листая свежий выпуск «Таймс». Он поднял голову, кивнул мне без всякого удивления и вновь уткнулся в газету. Стивенс принес мне виски, которого я не просил. Я взял его с собой к стеллажам и нашел те загадочные тома в зеленых обложках. Этим вечером я начал читать сочинение Эдварда Грея Севилла, взявшись с самого начала, с книги «Они были нашими братьями». С тех пор я прочитал все 11 романов и считаю их одними из самых утонченных произведений нашего века. В самом конце вечера я услышал историю, всего одну, в то время как Стивенс разносил бренди. После того, как рассказ был закончен и все начали собираться уходить, Стивенс заговорил, обращаясь ко всем нам. Он стоял в дверном проеме, выходящем в холл. Его голос был низким и приятным. «Кто будет рассказывать историю к Рождеству?» Все застыли на месте и посмотрели друг на друга. Кто-то рассмеялся. Стивенс, улыбаясь, но сохраняя серьезность, дважды хлопнул в ладоши, как школьный учитель, призывающий класс к порядку. «Ну же, джентльмены, кто будет рассказывать?» Питер Эндрюс прочистил горло. «У меня кое-что имеется к случаю. Я, правда, не знаю, подойдет ли это, но если это будет забавно», — прервал его Стивенс, и в комнате снова раздался смех. Эндрюса дружески хлопали по спине. Потоки холодного воздуха проносились по холлу, пока народ расходился. Словно по волшебству передо мной возник Стивенс, держа мое пальто. «Хороший вечер, мистер Эдли. Всегда рады вас видеть». «Вы на самом деле собираетесь в вечер под Рождество?» — спросил я, застегивая пальто. Я был немного разочарован тем, что не смогу услышать рассказ Эндрюса, потому что мы твердо решили поехать в Скенектеди и провести праздники у сестры Эллен. Стивен посмотрел на меня как-то весело удивленно. «Ни в коем случае», — сказал он. «Рождество — это время, которое мужчина должен проводить с семьей, хотя бы этот вечер. Вы согласны, сэр?» «Ну, конечно. Мы всегда собираемся во вторник перед Рождеством. В этот день у нас всегда много народу». Он не сказал членов клуба, случайно или нет. «Много историй было рассказано в комнате у камина, мистер Эдли. Историй всяческого рода, комических и трагических, ироничных и сентиментальных. Но во вторник перед Рождеством обычно повествуется о чем-нибудь сверхъестественном. Всегда было так, насколько я помню. По крайней мере, это объясняло то, что во время моего первого посещения кто-то заметил Норману Стетту, что ему стоило приберечь свою историю для Рождества. Я готов был спросить Стивенса еще о многом, но увидел предостережение в его глазах. Это не означало, что он не ответит на мои вопросы. Скорее, что я не должен их задавать.